Продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника. И напомню, что мы читаем четвертую часть его слов, озаглавленных как раз о тех, кто думается оправдаться внешними делами. Девятый абзац. Находящие на людей прискорбности, суть порождения их собственных худых дел. Но если мы претерпим их с молитвой, то опять получаем приращение благ. Любая скорбь по мысли преподобного Марка Подвижника, любая неурядица, тяжелое обстоятельство, что-то тяготящее нашу душу, корнем имеет нечто в нас самих находящееся, нечто нами самими совершенное, мыслимое, чувствованное, сделанное. Наша жизнь – это некое произрастание, выросшее из нашего сердца. Мы едим плоды, которые сами вырастили. Горькие они или сладкие, или горько-сладкие, или кисло-горькие. Это наше сердце, наша жизнь вырастила эти плоды. Ну, скажем так, если человек так много кричит о своей свободе, по-моему, это естественно так думать и так понимать, что это плод его собственной свободы. Да, он свободен в том смысле, что он делает, что хочет. Не свободен в высшем смысле, когда он делает абсолютно только добро, а в том смысле, что он действительно волен поступать, как хочет. Никто ему свыше, то есть Бог, не приказывает. Никакой враг с большой буквы, сатана, бесы, не может его заставить. Он совершенно делает то, что считает нужным и правильным делать. Поэтому, естественно, должен сознавать, что все, что есть в его жизни, это есть то, что он сам вырастил. И, конечно, сознавать это очень неприятно, но вот такую картину рисует нам преподобный Марк Подвижник. Конечно, мы сразу вспоминаем про невинно обиженных людей, про детей, которые с детства болеют, про маленьких детей, подвергшихся насилию или смерти, или там, спускаясь вглубь веков, вспоминаем про людей, которые были нищими и в этом не виноваты, терпели голод, озлобление, наготу, всякие болезни, страдания. Да, все это было, но тем не менее, все остается так, как говорит об этом преподобный Марк Подвижник. Все произрастает из человеческой жизни. Даже если ребенок рождается больным и сам в этом не виноват, то в любом случае это плод общечеловеческой жизни, оторванной от Бога. Это плод распада, тление и смерть. Это путь, на который встало человечество, уходя от Бога все дальше и дальше. И на возгласы Бога «Вернитесь ко мне, непокорные дети» люди упорно игнорируют. Поэтому следов тления, распада, одичания становится все больше. Конкретно этот человек не виноват. Но в целом все мы приложили свою, внесли свою лепту в это отдаление всех нас от Бога. И это наша общая скорбь, это наши общие больные дети, это наше общее разрастающееся насилие, лживость, жестокость, коварство, кощунство, которое разрастается все больше и больше, потому что упорно принимать Бога, слушать Бога мы не хотим. И для любого человека, по мысли Марка Подвижника, признать, что в этом его ответственность каждого человека, и было бы нечто очень значимое, нечто очень полезное, потому что Христос называет христиан солью земли. Если соль потеряет силу, что делает ее соленой? Ничего. Но если соли нет, мясо, да и все, сгниет. Ибо только соль сохраняет что-либо от разложения и тления. И христиане, переставшие быть христианами, христиане, не взыскующие Духа Святаго, они вынуждены констатировать тот факт, что кругом них увеличивается зло, в чем бы оно ни проявлялось, в болезни детей, в возрастающей похотливости окружающих, в унынии собственном или окружающих, в неверии, сомнении, торжестве лжи и так далее. И исцеление человека начинается тогда, когда он признает себя за все это ответственным и говорит: это я виноват. У моего соседа болеет ребенок. Это я виноват. У других моих соседей муж ушел от жены. Это я виноват. Я не молился. Я не жил Богом. Я причащался недостойно. Я недостойно служил. Я не отдавал себя Богу совершенно. Вот с ними и случилось то, что случилось. И это тоже работает. Потому что человек должен понимать, что любое... боль этого мира – это зона его ответственности, это плоды его своеволия, как началось это еще со времен Адама. И по правде христианской, если кто-то где-то слышит о том, что вот там родился человек, у него врожденная болезнь, неважно какая, очень редкой формы, или очень распространенная, но от этого болезненность ее меньше не становится, это не повод сказать, что родители этого ребенка виноваты, хотя такое и бывает. Но бывает, что и не виноваты, но я виноват. Я как христианин, я как священник виноват, потому что я не такой, каким должен быть, каким задумал меня Бог. Я не то, что должен явить в этом мире через меня Господь Иисус Христос. И поэтому любая скорбь, потому что всякий живой человек, слыша о том, что где-то болеет ребенок, он страдает вместе с этим ребенком. Если он не страдает вместе с этим ребенком, не страдает вместе с его отцом и с его матерью, с чего он решил вообще, что он человек, я уж не говорю христианин, если он равнодушен к чужой боли, но если он страдает вместе с ними, если он переживает физическую боль, которую терпит этот ребенок, ложась на операцию, то он понимает, что он с этим связан. Он за это в ответе. Если бы он был тем, кем он должен быть, если бы брат мой был тем, кем должен быть, если бы сестра моя была тем, кем должна быть, не было бы такого количества несчастных людей, больных детей, измученных стариков, одиноких, брошенных, не было бы такого количества развалившихся семей, детей-сирот, не было бы такого количества лжецов, воров, убийц, насильников, не было бы. Просто мы не то, что должны быть. И видя, как мир загнивает, как он погружается в бездну лжи и отчаяния, христианин не может торжествовать, с чего ради, торжествовать и кричать: «Так вам и надо, безбожники», потому что в безбожии мира в первую очередь виноват он сам. Вот эту мысль надо прочитать и понять, что Марк Подвижник говорит не как фарисей, не как друзья Иова, считая, что каждый именно несет ответственность вот непосредственную, но тем не менее ответственность все равно есть. Не Бог это сделал, мы виноваты. Где-то так получилось, что мы не уповали, где-то не помолились, где-то солгали, где-то недотерпели, где-то погордились, где-то не смирились, где-то кого-то осудили. Мало ли чем мы натворили в своей жизни, каждый из нас. И в совокупности это зло не просто как некое, скажем, нравственная среда, а зло как тяжелая болезнь, как раковая опухоль начинает разъедать все человечество. Так что никто не остается непораженным, но все заболевают. Вот когда-то, я не знаю, из каких источников он черпал свое вдохновение, когда-то поэт один в известных стихах, известных более как песня, сказал замечательную пронзительную фразу из кинофильма «Ирония судьбы», что «Придите, приди, разрушь вот эту неразделенность душ, когда мы обращаемся к человеку с любовью, а он по каким-то своим причинам не принимает нашу любовь. И мы, оставшись в одиночестве, должны принять любовь того, кого мы вовсе не любим, и не можем сделать его счастливым. И в результате кругом начинается такая мешанина неразделенных любовей, безрадостных браков, в семей, где рождаются дети, лишенные и никогда не видевшие любви, всего лишь из-за того, что один, всего лишь один человек возгордился и не ответил на любовь, которая ему была предложена. Он потом раскаялся, но было уже поздно, или он, наоборот, разрушил семью. И вот эти плоды недолюбленных мужей, недолюбленных жен, несчастливых браков, которые переходят в детей, которые не умеют сделать счастливого брака, которые не умеют ждать, не умеют любить, не умеют терпеть. Это нагромождается все больше и больше. Несчастливых людей становится больше, все больше и больше. Людей, неспособных любить, становится все больше и больше и больше. Это становится каким-то кошмаром, пожирающим весь социум, все существо, потому что все раздраженные, все злые, все завистливые, а всего лишь потому, что им в детстве очень не хватило внимания, заботы и любви. Откуда взять ее родителям, которые сами были нелюбимы, о которых никто не заботился, которых не любил никто, ни мама, ни жена? Я понимаю, я не раз с этим сталкивался уже за совершенно короткий промежуток времени. Это страшно. Я понимаю, что многие люди, слушающие эту передачу, они возмутятся, скажут: да нет, нас много. Потому что вот меня мама любил, и муж меня любит, да все хорошо. Вы же не знаете про людей, которых матери готовы убить. И убивают, просто не получается иногда. Дети выживают. Вы же не знаете про жен, которых мужья забивают насмерть. Вы же не знаете про жен, которые сживают сосвета собственных мужей. Вы же не слышите про это. Не к вам приходят на исповедь, и поэтому создается иллюзия, что на самом-то деле в принципе мир-то благополучный. Нет, он очень несчастен. И несчастных людей, именно несчастных, грешники мы все, но несчастных людей гораздо больше, чем счастливых. Потому что недолюбленных людей неизмеримое множество. Именно потому, что когда-то все это стронулось с неправильной точки, и люди разучились любить, не захотели любить, уткнулись каждый в гордыню, и вот эта вот цепная реакция зла, ненависти, обиды, она волной, цунами прокатывается по народу, сметая одно поколение за другим, одно поколение за другим. И люди в отчаянии, потому что они не верят, что вообще как-то можно все это остановить, потому что они никогда, никогда не видели в своей жизни и не слышали в своей жизни о любящем человеке. Казалось бы, ну у каждого же есть опыт общения с мамой. Нет, оказывается, любящая мама – это такая же редкость, как Серафим Саровский. Оказывается, что любящий и заботящийся отец – это такое же чудо божественной любви, как Иоанн Кронштадтский. И когда с этим сталкиваешься, понимаешь, почему кругом так мрачно и уныло, почему так много веселья и так мало радости в людях. Потому что люди не знают, что есть любовь. Они ее не встречали в жизни. И они не верят, что ее можно когда-то встретить. Вообще, что она существует когда-то и существовала хоть когда-то в природе. И вот от этого становится по-настоящему страшно. Но когда-то этот процесс начался с нескольких десятков людей, может, сотен. Но и этот процесс сотен начался с нескольких десятков. А все это началось с Адама и Евы, которые не поверили Богу. А плоды вот они какие. Винить некого, кроме самого себя. Но на это обычно не хватает сил, мы не можем это сделать. Мы всегда виним кого-то другого. И всегда, безусловно, всегда обвиняем во всем Бога. Со времен Адама, ибо и Адам тоже обвинил Бога. Мы его дети и заражены его грехом. И поэтому удобно обвиняем во всем его. Но если то, что с нами происходит, неважно, это родившийся в моей семье больной ребенок, или моя болезнь неисцельная, или тяжелая жизненная ситуация, если мы примем ее с такой мыслью: достойное по делам, по грехам моим приемлю, тогда просто веруя, что Бог не может быть неблаг, не может быть несправедлив, и принимаем это как Его благость и Его действие, тогда мы переживаем эту скорбь И эта скорбь очищает нас от некогда совершенных грехов. Они же, несомненно, были. Нет же человека, который жив будет и не согрешит. И мы, принимая эту скорбь, переживая ее с верой, мы очищаем некогда совершенные грехи и смиряемся. А когда смиряемся, то на нас сходит Его благодать, ибо Бог всегда сходит своей благодатью к смиряющемуся, смирившемуся человеку. А благодать есть Его любовь. И мы, переживая Его любовь, и получаем приращение блага, как говорит здесь преподобный Марк Подвижник. 10 абзац. Некоторые, быв похвалены за добродетель, усладились тем и подумали, что эта сласть тщеславия их есть утешение свыше. Другие же, быв обличены в грехе, возболезновали, и это полезное болезнование сочли действием злобы врага. Такое, к сожалению, случается очень часто. Ну, не всегда, слава Богу, просто часто. Радость или удовольствие от того, что нас любят люди, потому что их похвала и всегда проявление их любви не нашего чего-то, а их любви. Когда нас хвалят, это всего лишь говорит о том, как они добры к нам, а не то, что мы на самом деле стоим. И вот, когда мы переживаем эту радость, это удовольствие от того, что нас хвалят, от любви людей, от любви народа, мы принимаем это за действие благодати. Мы можем даже умилиться, у нас могут пойти слезы. Я видел человека, которому хлопали во время концерта, он плакал, испытывая просто невероятный восторг. И он думал, что это благодать, что это Бог его таким образом утешает. Но поскольку мы движимы тщеславием, на самом-то деле тщеславием, то мы неизменно начинаем возноситься, то есть гордиться. И для того, чтобы это прошло, да и просто в силу органических вещей, Бог гордым противится. И как только мы начинаем возноситься и гордиться, благодать Божья отходит от нас, и человек начинает падать в разного рода мерзкие дела. И это неплохо, это нормально, человек после такого похвалы или выражения народной любви, впадающий в мерзкие дела, он познает подлинную цену самого себя. Он знает, кто он такой на самом деле. И смиряется, и всеми силами ненавидит, а потом просто становится равнодушным ко всякой человеческой похвале. И это нормально. И этот путь, которым худо-бедно, люди постепенно исцеляются от больших пароксизмов тщеславия и мало-помалу смиряются. Но вот часто бывает нечто совершенно неожиданное. Вот такое бывает, что человек начинает думать, что последующие за его вот таким триумфом, в кавычки возьмем, за такой радостью, за таким вот переживаемым восхищением, что он действительно сделал что-то хорошее, он начинает думать, что вот это все, все падения, все эти скорби на него обрушившиеся, это действие бесов, которые мстят нам за то, что мы посмели сделать доброе дело. То есть я падаю после, сделал человек хорошее дело, еще одно хорошее дело, еще. И люди заметили это, собрались, наградили его, похвалили его, устроили ему пир, там, сказали добрые речи. Человек действительно переживает восхищение, думая, что это благодать. Через какое-то время впадает в мерзкие грехи, неважно, пьянство, или избил собственную жену, или наорал на начальника, или смотрел какие-то непотребства, да мало ли что может быть. И вот человек начинает думать, что это с ним произошло не потому, что он превознесся и почеславился, а потому что бесы ему позавидовали. Бесы на него за то совершенное добро ополчились и теперь ему мстят. И таким образом человек вместо того, чтобы смириться, он закосневает в своем превозношении. Он продолжает осуждать, раздражаться, обличать, ревновать, завидовать. И при всем при этом он в собственных глазах мужественно противостоит всем козням бесовским. Исправиться такому человеку уже, наверное, и нельзя. Он гордится тем, что бесы с ним борются. Ну, с простыми-то людьми они не борются. А у меня такие напасти на меня обрушились, такие напасти. Вам бы порассказать. Вот прям вот чувствую, прям вот они ненавидят меня лютой ненавистью. Но очевидно, за что? Был бы я грешник, они бы меня любили, как своего. Они меня ненавидят. Ненавидят и мстят мне. Значит, я действительно раб Божий. Значит, действительно хороший человек. Значит, действительно добро творю. Человек приходит в совершенное отчаяние от грехов. Он ни дня не может прожить без удовлетворения похоти или без удовлетворения себя алкоголем, без того, чтобы на кого-то наорать или с кем-то поругаться, без того, чтобы сделать какую-нибудь пакость какому-то человеку, без раздражений и осуждений не проходит ни одного дня. Человек впадает постоянно, находится в постоянном унынии и отчаянии, но при этом даже бывает дерется, даже бывает врет, лжет и знает об этом, но он это вменяет ни во что, потому что все это он считает кознями бесовскими, что это бесы на него ополчились. Он уверен, что все это его враги с большой буквы, именно бесы. А раз враг против меня, значит, я чего-то стою. Значит, действительно, настоящий раб Христов, раз они против меня ополчились. И для такого человека и обличение от людей, и обличение от Бога в грехе в их, они считают действием ненависти врага. Пришел человек, сказал, ну ты же осуждаешь. Он говорит, нет, это все вот враг таким образом хочет меня смутить. Ну вот твое же вот поведение, оно же неправильно, не христианское, нет. Человек не слышит этих обличений, он их ненавидит, он считает все это действием врага, сам он ни в чем не виноват. Все кругом слуги врага, все кругом заражено врагом. Все на самом деле давно отступили от Бога. Он почти один борется против всего вселенского зла, и поэтому он никого не слушает, кроме тех, которые будут приходить и говорить, да, великий ты, брат, все-таки человек. Как ты терпишь? Как ты борешься? Как ты твердо стоишь на непоколебимом камне веры? Вот этому человек радуется. Это он принимает. Он любит, когда его хвалят за стойкость и терпение. Когда никто не хвалит, он хвалит себя сам. Он находит утешение слова в самом себе. А то, что он не исполняет заповеди Божьи, это все не важно. Какие могут быть заповеди Божьи, когда я на войне? Вокруг меня враги. Мне главное выстоять против этих врагов. Выстоять и не сломаться, не сдаться. Продолжать верить в Бога. Твердо, как солдат. То, что благодати нет, и мира нет, и кругом смертные грехи, это все не важно. Зато я стою насмерть. И они меня не победят. Вот об этом состоянии здесь пишет преподобный Марк Подвижник.